Владислав Лецик. Повесть «Дед Бянкин. Частный сыщик». Глава 12. Последняя тайна сапога. Читает Андрей Коваленко. 3 года назад Иван Гаврилович занимался ремонтом. Ставил в подполье новый короб, отдушину взамен старого, сгнившего. Вместе с обломками трухлявых досок выгреб из земли насквозь проржавевшую жестяную коробочку. Ему стало вдруг жарко в прохладном подполье. Он вылез наверх, закрыл двери на крючок, осторожно поставил коробочку на стол. В ней оказалось 0,5 килограмма золотого песка и мелких самородочков. Давно уже помер прежний хозяин этого дома, престарелый вдовец, в прошлом старатель. Ходили слухи, что у старика было кое-что припрятано. И вот. Поначалу находка скорее напугала Максима. Он сказал себе, что вот сейчас пойдет и сдаст ее. Но не пошел. Раздумывал 2 дня, посоветовался с женой. Решили, что золото все равно, можно сказать, ничего. Да и вообще, глупо отпихивать от себя удачу, если она сама в руки лезет. И встал вопрос, кому сбыть потихоньку эти 0,5 килограмма? Нынче весной повезло, он ездил в Оскор показаться врачам и встретил там Витьку Гриценко. Тот уже, оказывается, отсидел свое и теперь шоферил в соседнем районе. В Оскор Витька приехал в командировку, а заодно достать модных лапчатых хунтов и еще кое-чего. Мало ли, чего можно достать в таежных краях, имея голову, да и знакомство. Прежде в Балыктаке они не были приятелями, но теперь Максимов поспешил взять бутылку. И когда выпили, сообщил Витьке о своем приобретении. Гриценко сказал, что избавит земляка от такой обременительной штуковины, как золото, горено огнем, не в нем счастье, а в деньгах. Договорились, что Гриценко приедет в Балыктак и будет ждать Максимова на старых дражных отвалах, ни в коем случае не показываясь в поселке, чтобы не было лишних толков. Назначили день встречи. И вот не кстати разыгрался у Ивана Гавриловича радикулит. Да так, что пришлось лечь в районную больницу. Установленный срок прошел, а его не выписывали. От расстройства у него и давление подпрыгнуло, и сердце забарахлило. Жене звонил: «Каждый день жди, вот-вот приеду». Гриценко, ночевавший в лесу под скалой, потерял терпение и прокрался ночью к ним в дом. Максимова снабдила его продуктами и передала: «Жди, вот-вот приедет». Наконец Максимов вернулся в Балыктак и, услыхав про переполох, устроенный в Савоськином ключе, будто бы медведем встревожился. «Это Витька, как бы не попался!» Рано утром он поспешил на отвал, и Гриценко мог явиться в любую минуту, но бог знает, что у этого ханыги на уме, поэтому Максимов торопливо прикинул, куда спрятать золото, так, чтобы оно и под рукой лежало, и незаметно было. Ну и сунул его в валявшийся рядом старый сапог. Когда этот проклятый сыщик, и принесли же его черти, наткнулся на тайник, Максимов ужаснулся. Но головы не потерял, и золото терять не хотелось. Он осторожно намекнул, мол, не замешан ли тут сам начальник драги? И дед, обиженный на Козлова, немедленно на это клюнул. Пока они с дедом разглядывали склянку, Максимов заметил опоздавшего Витьку и отчаянно махнул ему рукой. Гриценко понял и исчез. Он пришел ночью, когда Бянкин уже похрапывал под завязку, набравшись хладнокровия. Гриценко отсчитал деньги, пожадничал паразит, но было не до торгов. Спешно соображали, как действовать дальше. Услыхав шаги на тропе, замерли. В рассветном сумраке Максимов узнал Письменчука. Обрадовался и изложил план, как навести на Пашку подозрение. Нелегкие наступили деньки. Но, в общем, дела шли как надо. Лейтенант гонялся за Пашкой. Дед Бянкин, тот вообще выслеживал Козлова. Иван Гаврилович, чтобы подзадорить Бянкина, усиленно сомневался в виновности Федора. Знал, что упрямый старик, доказывая свою проницательность, набаламутит вокруг того изрядно воды. А Гриценко тем временем и уйдет. Даже в этот последний вечер, когда к нему в дом ввалился Гриценко, весь в жару, страшный, и упал на диван, Максимов в панику не ударился. Прикинул, где можно на несколько дней спрятать Витьку. А лейтенант, даже если что и заподозрит, не сразу же явится с обыском. Не учел Иван Гаврилович одного, что есть на свете дед Бянкин, которого он сам же и раззадорил на свою голову. Прибежал старый пень среди ночи делиться радостью. Федьку выследил. А у Гриценко нервы не выдержали. Все это Максимов расскажет на следствии. Пока же он сидел в кресле без звука, между тем Бянкин глядел на Максимова, на Гриценко, на всех, плохо соображая, что к чему. Эта неожиданная кутерьма только усилила в нем восторг преследования. Он повторял: «Товарищ лейтенант, главаря забыли, Федьку! Накрыть их пока не поздно вместе со сполощицей!» Услыхав это, Пасюра повернулся к лейтенанту: «Да вы шли накрывать Козлова! Ну-ка я вам пару слов!» — и зашептал Ломихину на ухо.
«Вот как!» — протянул тот.
«Ага, вот то ж в чем дело!» И Пасюра снова что-то негромко забубнил. Бянкин тревожно следил за ними. «С этим Пасюра еще разбираться да разбираться!»
«Идите!» — сказал Ломихин. Пасюра вышел.
«Че же вы его отпустили?» — скрикнул дед.
«Сейчас Козлов сам сюда придет. Пасюра это устроит». Дед опустился на стул.
«Вы что, вполне?»
«Вполне».
«Так, значит, Пасюра свой?»
«В доску», — сказал лейтенант.
«Так-так, вот к ним втерся, а сам разведывал».
«Именно».
«Ну вы подумайте», — восхитился дед. «Не Пасюра, а чистый штырец, Лавкач. И это придет.
И главариха придет». В комнате появилось еще несколько мужиков, дружинники. Лейтенант что-то им говорил, дед не слушал. Вернулся Пасюра. Бянкин ему подмигнул. Тот расплылся в улыбке. Положив шляпу на колени, дед сидел и смотрел на дверь, как на включенный телевизор в ожидании захватывающей программы. И услышал. Затоптали на крыльце, дверь распахнулась, и Федор Козлов встал на пороге.
«Вот он!»
— невольно выкрикнул дед, и тотчас осекся, неужели спугнул раньше времени. Но Федька не выругался сиплым уголовным голосом, не выстрелил в лампочку, не ринулся назад. Он шагнул в комнату, пристально посмотрел на Гриценко, потом на деда и нерешительно потоптался.
«Так че, сэр, ваша карта бита?»
— подумал дед шикарной детективной фразой. Федька отвел глаза в сторону. Все, и Пасюра, и дружинники, замолчав, уставились на Бянкина. На него одного, тот же, оценили, наконец, зубоскалы. Дед приосанился, сидя на стуле, выпятил грудь.
«Каков гусь, а?»
— обратился он к публике, указывая на Федора.
«А гусы это какова?» — подал голос Пасюра. «Ну-ка, Станиславович, посунься в бок!»
Федор крякнул, шагнул в сторону. У деда поплыло перед глазами. Сполощица была в своем белом брючном костюме, а цепи на поясе не было. Ну да, она же на комоде осталась. Та варнацкая цепь на комоде.
«Деда!» Майка покраснела и затрещала. «Мы с Федей хотим пожениться, вот.
Как ты на это смотришь? А то мы думали, ты на него все сердишься, прям так неудобно». Дед окинул публику взглядом и стал подниматься. Казалось, он не со стула встает, а вылезает из бездны изумления, в которую его повергла собственная внучка. Шляпа упала с его колен, он подошел к Федору.
«Ты, Змей Горыныч, куда от меня все разы бегал? Сто? К Майке на медпункт?»
Козлов кивнул.
«А ты, Пасюра, соседушка хороший, ты вчера нарочно Федькин плащ надевал, чтобы меня с панталыку сбить?»
Пасюра развел руками. Дед вдруг съежился и стал совсем маленьким и старым.
«Дураки вы!»
— сказал и умолк. Нагнулся, чтобы поднять шляпу. Пасюра, Майка и Федор кинулись ему на помощь, столкнулись все трое, всем было неловко. Дед взял протянутую ему шляпу, вздохнул.
«Эх вы, я под дождем мог, в потьмах лазил, думал, преступника выявляю, не могли сказать, мол, так, мол, и так, дед!»
«Я не решалась», — пробормотала Майка. «Ты на него так сердит, была зря, и он не жадный, просто на машину берег, ему нужна машина, он так мотается». Дед, понурившись, мял в руках шляпу, свою детективную фасонистую шляпу. Молчание повисло в доме Максимовых.
«Товарищи», — сказал тогда лейтенант, и все повернулись к нему. «Товарищи», — сказал он, — «личность преступника Гриценко была нами установлена. Рано или поздно мы бы его разыскали, но ведь на это ушло бы немало времени. А товарищ Бянкин
ускорил нам поиск. Дед настороженно покосился на Ломихина. Тот продолжал. Да, Антон Федотович шел по ложному следу. Но вспомним Колумба. Он ведь тоже шел по ложному следу, а открыл...
Америку!
Сказал стоявший среди дружинников конопата шофер Аркаша, явив эрудицию и тем ублажив свое самолюбие. Вот так и Антон Федотович взял да и открыл, вернее, накрыл настоящего преступника. Спасибо вам, товарищ Бенкин, за оказанную помощь. Вот такую речь произнес лейтенант. Он был в ударе. Дед Бенкин растрогался. А когда лейтенант через стол пожал ему руку, дед даже слегка прослезился.